Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Павел живет перед лицом Христа, видя постоянно перед собой лицо Христа. Более конкретно, Павел постоянно следит за той частью лица Христа, которая находится вокруг его глаз, где выражаются самые глубинные чувства Господа.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessing Lee. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Witnessing Lee. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы когда-нибудь обращали внимание на супружескую пару, которая провела вместе долгое время? Они знают друг друга настолько хорошо, что могут понимать друг друга без слов. Такое впечатление, что один из них может узнать, что чувствует другой, только лишь по взгляду. Это очень благословенная стадия брака. Но более того, это демонстрирует особую близость между супругами и их знание друг друга. И именно о таком близком знании говорит апостол Павел во второй послании Коринфянам, во второй главе. Он пишет: «А кому вы что-то прощаете, и я прощаю. Ибо и я то, что простил, если простил что-то, простил ради вас в личности Христа». Эту фразу «в личности Христа» также можно перевести как «в лице Христа». Это указывает на самое близкое знание другого человека. Сегодня в нашем общении участвует Сергей Тюленев. Сергей, можно сказать, что это очень глубокая и сладостная тема. Добро пожаловать к нам, Сергей.
Спасибо. Это действительно глубокая и очень сладостная тема. Это хорошие слова, чтобы описать существо Павла, его житие с Христом. Павел здесь не учит чему-то, он не увещевает верующих. Он фактически просто свидетельствует о своей жизни. Павел прощает брата, и он прощает его не в себе самом, а в общении с церковью в Коринфе. Более того, он прощает этого брата не потому, что у него доброе сердце, или потому, что он следует заповеди о прощении. Он живет в личном и тесном общении с Христом. Его житие и прощение, и все его поведение в целом осуществляется согласно тому, что показывает ему Христос. Как же он показывает Павлу? А показывает он, по свидетельству Павла, выражением своего лица. Здесь имеется в виду, если быть более точным, та часть лица, которая окружает глаза той личности, которой мы смотрим в лицо. Таким образом, здесь мы видим человека, Павла, который находился в очень близком общении с Христом. Даже прощает он других людей не самостоятельно. Он хочет узнать, что чувствует в отношении этих людей Господь. Он хочет быть полностью единым с Господом. Он хочет жить Господа. Он хочет выражать Господа согласно не только тому, что Господь говорит, но и тому, что Господь хочет сказать выражением своего лица, своих глаз. И, конечно же, это очень сладостные и нежные отношения. Это очень глубокие отношения, отношения в единстве с Господом в самом Духе.
Сергей, мы продолжим это общение и дальше в нашей программе, но сейчас нам необходимо обратиться к первой главе второго послания к Коринфянам, к стиху, в котором Павел использует очень особенное выражение. Я прочитаю вам стих 23 из первой главы. «Я же призываю Бога в свидетели против моей души, что я еще не приходил в Коринф, чтобы пощадить вас». Этот стих находится в разделе, в котором Павел не оправдывает себя, а объясняет верующим в Коринфе, что он не приходил в Коринф не по какому-то умыслу, а просто потому, что он жил в единстве с Господом и чувствовал то, что хотел сказать ему Господь. Но мы особое внимание уделим фразе «я призываю Бога». Интересно, что Павел не использовал другое выражение, ну, например, «я молю Бога» или «я прошу Бога». Он говорит «я же призываю Бога». Witness Lee соединит этот стих с еще одним известным стихом. Это стих из 4 главы Евангелия от Иоанна, 24 стих. «Бог есть Дух, и те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться в Духе и истинности». Именно об этом пойдет речь в нашем первом отрывке из сообщения Witness Lee. Давайте послушаем его.
Verse 123. But I call on God. Call on God does not only mean pray to God.
Первая глава, стих 23. «Я же призываю Бога». Призывать Бога значит не просто молиться Богу. Значит не просто просить Бога сделать что-то. Нет. Это призывание. Это означает, что человек призывает. У Павла был сильный призывающий дух. Бог есть дух, и те, кто поклоняется ему, должны поклоняться в духе. Молиться значит поклоняться Богу. Это должно быть в духе. Какие при этом использовать слова? Что при этом говорить? Все это второстепенное. Самое главное – упражнять свой дух. О, Отец! Просто призывайте Бога. Не сомневайтесь, Богу это приятно. Почему? Потому что Господь Иисус говорит в 4 главе Евангелия от Иоанна, что сегодня Отец ищет таких поклонников. Тех, кто поклоняется Духом. Вы должны понять, что когда Павел писал свои послания, он не был небрежным. Он писал все свои послания, тщательно подбирая слова. Он не сказал «я прошу Бога». Он не сказал «я молюсь, чтобы Бог». Он сказал «я призываю Бога». Такое призывание указывает на настоящее упражнение духа. Павел был человеком, который жил в духе и который действительно поклонялся Богу в духе.
Сергей, если кто-либо решит внимательно изучить служение Witness Lee, он обнаружит, что Witness Lee старался коснуться в Писании практически каждого слова. Он старался не пропустить ни одного слова. Удивительно, что он смог так много увидеть в этих трех словах. «Я призываю Бога». Удивительно, не так ли?
Я полностью согласен с вами. Witness Lee очень бережно относился к Писанию. Когда он изучал Библию, он не принимал вещи как нечто само собой разумеющееся, как очень часто мы воспринимаем слово. Он обдумывал эти слова, и он спрашивал Господа, что заложено в этих словах. Более того, следуя определенным принципам толкования Библии, он, в частности, толковал Писание при помощи самого же Писания. Это очень важный принцип при толковании Библии. Таким образом, эти слова «я же призываю Бога» имеют очень большое значение. Слово «призывать» очень важно для практической жизни христианина. Говоря это, я имею в виду прежде всего не то, что сегодня мы видим в христианстве, а ту практику, которая показана нам в Новом Завете. Верующих знали как тех, кто как раз призывает имя Господа. Господь богат для всех призывающих Его. Об этом Павел пишет в 10 главе послания к римлянам. Призывание отличается от молитвы или размышления. В молитве и размышлении, конечно же, нет ничего плохого, но Павел использовал очень конкретное выражение, отличающееся от слов молитвы и размышления. Он говорил «призываю Бога». Здесь нам необходимо обратиться к 4 главе Евангелия от Иоанна, к 24 стиху. Там говорится, что Бог есть Дух. Чтобы призывать Бога, нам необходимо упражнять, использовать, другими словами, наш человеческий дух, для того, чтобы соприкасаться с Богом Духом. Именно этого Бог хочет в смысле поклонения Ему. Поскольку Бог есть Дух, если мы хотим призывать Его с желанием соприкоснуться с Ним, насладиться им, общаться с Ним, мы должны использовать наш человеческий дух. Если верующие будут делать это, то их человеческая жизнь посреди всех их трудностей будет значительно обогащена и возвышена. Призывайте Бога, призывайте Господа. Другими словами, упражняйте свой дух. Не просто думайте о Боге, хотя, конечно, и это нужно. Не просто молитесь Ему, хотя, конечно, и это нужно. А призывайте, используя свой человеческий дух. При этом соприкасайтесь с Господом. Когда мы призываем Господа, мы не просто выкрикиваем Его имя. Мы призываем Бога. Что может быть глубже того, чтобы человек призывал живого триединого Бога и получал самого Господа?
Это просто прекрасно, Сергей. Как мы видим, призывание связано с соприкосновением с Богом. Именно об этом пойдет речь в нашем следующем отрывке из сообщения Уитнеса Ли. Мы начали нашу программу с этого стиха во второй главе второго послания к Коринфянам. Павел прощает согрешившего брата в личности Христа. Это слово «личность», как мы сказали, можно также перевести как «лицо». Во втором послании к Коринфянам 4:6 Павел использует то же самое слово. «Потому что Бог, сказавший, из тьмы да воссияет свет, Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа». Здесь используется то же слово, что и во второй главе второго послания к Коринфянам. Оно указывает на определенную часть лица, на часть лица вокруг глаз. Это очень важно увидеть, и Уитнес Ли раскроет это нам в следующем отрывке из своего сообщения.
Paul says, if I have forgiven anything, it is for your sake in the person of...
Павел говорит, если простил что-то, простил ради вас в личности Христа. Что значит простить брата в личности Христа? Слово, переведенное как «личность», это тоже греческое слово, которое переведено как «лицо». В 4 главе 6 стихе «Слава Божья сияет в лице Иисуса Христа». Здесь используется то же самое слово, которое указывает на часть лица вокруг глаз. Это имеет большое значение. Если вы просто посмотрите на мое лицо, вы увидите, что это пожилой человек, у которого есть морщины. Но если вы захотите узнать, что происходит у меня в сердце, радуюсь ли я, зол ли я, удовлетворен ли я, вы не будете смотреть на мои морщины. Правильно? Куда вы будете смотреть? Мне в глаза. Эта часть вокруг глаз является выражением внутренних чувств и мыслей. Она указывает на всю личность человека. Именно эта часть подразумевается вот этим греческим словом. Когда Павел прощал греховного брата, он делал это, глядя именно на эту часть Господа Иисуса. Он смотрел на Господа Иисуса. Господь что-то сказал, и Павел согласился с этим. Он мог сказать, что прощение этого брата будет приятно Господу Иисусу. Он сказал, что делает это в выражении личности Господа Иисуса, явленном в части лица вокруг глаз. Это указывает на то, что апостол – это человек, который живет и действует в присутствии Христа.
Сергей, в послании к филиппийцам Павел говорит, «Для меня жить – это Христос». Павел был не просто человеком, который жил благочестивой жизнью. Он был человеком, который жил Христа. Если мы хотим понять, как это сделать практически, нам необходимо внимательно изучить эти стихи, потому что в них как раз содержится ключ к такому житию, не так ли?
Да, это очень важные стихи. Нам нужно помнить о том, что Павел в этих стихах не учит нас. В начале этой программы мы использовали пример супружеской пары. которая вместе прожила какое-то длительное время, где муж или жена узнают о чувствах своего супруга по выражению глаз, им не нужно прибегать к словам. И это, конечно, очень отличается от того, когда молодых мужей увещевают прислушиваться к настроению жены, следить за выражением ее глаз. Это, конечно, будет просто нравственное учение. Павел как раз не учит, он живет такой жизнью, он свидетельствует о такой своей жизни. Это житие, согласно тексту Павла, который мы видим в Новом Завете, житие в личности Христа. Это значит, что Павел живет перед лицом Христа, в лице, если хотите, Христа, видя постоянно перед собой лицо Христа. Более конкретно, Павел постоянно следит за той частью лица Христа, которая находится вокруг его глаз, где выражаются самые глубинные чувства Господа. Павел не спрашивает себя, что бы сделал Иисус на его месте в этой ситуации. Это не настоящая христианская жизнь, это подделка. Павел был един с Господом, он был в нежных, очень близких, тесных отношениях с Господом. Он всегда старался узнать чувства Господа. Он спрашивал Господа, что тот думает, чувствует, ощущает по тому или иному поводу. Павел спрашивал, что сейчас делает Господь, рад ли он тому, что Павел собирается сделать в этот момент. Теперь мы можем задать еще один вопрос. А где сейчас находится Господь, у которого в свое время спрашивал обо всем об этом Павел? Мы должны видеть, что Господь не просто абстрактно вокруг нас. Он не просто окружает нас. Согласно Новому Завету, согласно словам самого Павла во втором послании к Тимофею, в 4 главе, в 22 стихе, последнем стихе этого послания, Господь с нашим духом, Господь находится с нашим духом. В 3 главе 2 послания к Коринфянам Павел говорит о том, что он созерцает славу Господа в лице Иисуса Христа. А в следующей, 4 главе того же послания, он говорит о сиянии Божьей славы в лице Иисуса Христа. Да, Христос был с Павлом, и Павел был с Христом, но если говорить в более глубоком смысле обо всем об этом, то мы должны сказать, что Христос живет в Павле, и, кстати, Павел сам свидетельствует об этом в 20 стихе во 2 главе послания к Галатам. Он так говорит: «Христос живет во мне». Христос живет в нем, и Павел внутренне смотрит на Христа и созерцает его. Поэтому Павел практически живет так же, как Христос живет в нем самом, внутри него. И это, конечно, очень драгоценное отношение. Это тот уровень христианской жизни, на который многим из нас еще предстоит подняться. Но Павел уже свидетельствует о том, что он жил таким образом. Я бы не стал приравнивать Уитнеса Ли и Вотчмана Ни к Павлу, сравнивать их и Павла. Они сами этого не делали, кстати, и мы не будем делать этого. Но как ученик Павла, как человек, исследующий труды Павла, как человек, сумевший войти в сам дух Павла в его втором послании к Коринфянам, Уитнес Ли, конечно, научился в большей степени жить таким образом. Когда Уитнес Ли говорит об этом, для него это не просто какая-то теория, для него это не просто скрупулезное изучение Библии. Для него это, конечно, нечто гораздо большее. Это свидетельство жизни в лице Иисуса Христа. И это замечательно.
Я согласен с вами, Сергей, это замечательно. Мы уже несколько раз говорили, что в этой книге мы не видим больших учений и доктрин, как, например, в послании к римлянам. Но эта книга является окном, через которое мы можем увидеть, каким человеком был Павел. И он предстает перед нами как человек, который жил такой жизнью, которую он описывает в первом послании к Коринфянам. Именно поэтому эта книга уникальна среди всех посланий Павла. Уитнес Ли будет говорить об этом в следующем отрывке из своего сообщения, и мы увидим, что эту книгу можно даже считать автобиографией апостола Павла. Давайте послушаем Уитнес Ли.
In a way, this epistle may be considered to some extent an autobiography of the apostle Paul.
В определенном смысле это послание можно считать автобиографией апостола Павла. В 1940 году, когда брат Вотчман Ни проводил конференцию, посвященную этой книге, он сказал нам, что второзаконие можно считать автобиографией Моисея, а второе послание к Коринфянам – автобиографией апостола Павла. Как мы знаем, в автобиографии всегда говорится о самом авторе. Здесь, в этой книге, Павел очень много говорит о себе. Он говорит о себе больше, чем о Христе. Это автобиография самого апостола Павла, как свидетеля Христа. Скажите мне, что мы видим в этой биографии? Мы видим человека, который живет иудея? Нет. Который живет исследователя? Нет. В этой биографии мы видим человека, который жил Христа, согласно тому, что он писал о нем в своем первом послании. Он живет то, что он написал. Мы видим человека, который был един с Христом, полон Христа и пропитан Христом. Мы видим человека, который был сокрушен и даже устранен в своей природной жизни, смягчен и гибок в своей воле, нежен и в то же время сдержан в своих чувствах, внимателен и трезв в своем разуме, чист и искренен в своем духе по отношению к верующим для их блага, чтобы они переживали Христа и наслаждались им так же, как Он, для исполнения Божьего вечного замысла в созидании тела Христова.
Сергей, нам нужно остановиться на этом и подчеркнуть этот момент. Павел очень многого достиг в своей иудейской религиозной традиции. Он многому научился. Но когда мы подходим ко второму посланию к Коринфянам, которое можно считать его автобиографией, мы не видим ничего из этого, не так ли?
Мы видим только дух человека, который сокрушен и устранен в своей природной жизни. Этот человек живет в очень нежных и очень близких отношениях с Господом. И мы здесь вот видим именно это, мы касаемся именно этого. У Павла не было намерения написать свою автобиографию, но вы правы, в определенном, очень конкретном смысле мы вполне можем считать именно это послание, второе послание к Коринфянам, автобиографией Павла, потому что Павел раскрывает, каким человеком он был, какой жизнью жил. Таким образом, в этой книге, в книге, в которой говорится о новозаветном служении, и мы, конечно, будем обсуждать вопрос новозаветного служения в дальнейших программах, а также здесь говорится о новозаветных служителях. Но главное, что мы видим, это то, что и служители, и служение представляют собой единое целое. Это значит, что они служили, преподнося Христа, который находился в их существе, и Христа, которого они жили. У нас есть книга, которая так и называется «Автобиография человека в духе». Она как раз основана на втором послании к Коринфянам. В этой книге, как и в самом втором послании к Коринфянам, мы видим, что Павел был человеком, единым с Христом, полным Христа. Он выражал Христа, жил Христа, преподносил Христа. И это, конечно, не может не воодушевлять всех нас.
Сергей, я очень рад, что вы упомянули эту книгу «Автобиография человека в духе». Как вы сказали, эта книга основана на втором послании к Коринфянам. Иногда мы предлагаем нашим слушателям заказать у нас те или иные книги, и поскольку это очень важная книга для понимания этого послания, мы настоятельно рекомендуем нашим слушателям заказать у нас эту книгу. А вас, Сергей, мы благодарим за участие в нашей сегодняшней программе.
Спасибо и вам. Мне очень было приятно побывать здесь на передаче. И, конечно, давайте будем учиться жить такой жизнью.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Сергей Тюленев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.